Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Ритм церковного года. К чему он нас готовит и при чем здесь прощение? Евангелие о Закхее, который залез на дерево. Как применима его история к нам? 85 лет со дня рождения Высоцкого. Как вышло, что его песни, которые почти не издавались, знала вся страна. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Мы решили сегодня поговорить о ритме церковного года, потому что уже в это воскресенье будет читаться Евангелие о Закхее, который залез на дерево, чтобы увидеть Бога. А это Евангелие читается ровно за неделю до того, как начинаются подготовительные недели перед Великим постом. Вообще, церковный календарь – это такая череда концентрации усилий и моментов расслабления, если можно так сказать. А Великий пост, конечно, один из важнейших периодов в году. Вот это чередование усилий и отдыха. Про что эта история? К чему она нас готовит и как помогает понять самих себя и свою жизнь? На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, удивительным образом, прежде всего, она вообще не про еду и совсем не про пост. А более того, из тех чтений воскресных, которые являются подготовительными, начиная не с Закхея, а начиная с Мытаря и Фарисея, постная триодь звучит в наших храмах, там есть тексты из апостола Павла, где он говорит, что «Едущий, не идущего не осуждай, не смотри, ешь для себя, брашные питья не приближают к Богу». И церковь, наоборот, нас готовит к посту тем, что она многократно смещает наш взгляд на что-то другое от поста, на какие-то такие важные вещи, даже важнейшие, без которых даже приступать-то к посту нельзя. Понимаете, вот пост начнется там, в понедельник первой седмицы, а до этого мы месяц практически готовимся, размышляя на совершенно другие темы. Мне это очень сильно напоминает текст из любого молитвослова, когда мы читаем последование к устному причащению, прочитали канон, там сказано, что «хотящий ясти тело владычне, вспомни, да, если имеет кто-то что-то на тебя, пойди примирись, а потом иди читай подготовительные молитвы». То есть даже готовиться к Евхаристии нельзя, если ты с кем-то в ссоре и не сделал все для того, чтобы примириться. И вот, видимо, так велика опасность упереться только в телесный подвиг, подвиг самоограничения, который нужен и важен. Ни в коем случае его не подвергаем сомнению. Что за этим можно не просто забыть об основных и важнейших вещах, но можно и даже как бы осквернить этот пост и сделать его неугодным и даже оскорбительным для Господа. А поэтому церковь она с нами так и начинает издалека работать. Она говорит, какие вещи нельзя. Мне вспоминаются замечательные слова одного древнего очень святого, который сказал однажды так. Он говорит, когда человек состоятельный хочет что-то купить на рынке, он ходит по рынку, и ни один продавец не рассказывает ему, какие у него замечательные инструменты и умелые руки. Он показывает ему товар. Вот говорит, Господу также точно не интересен наш пост, если нету результата. Господь ходит между нами и смотрит, вот каков результат нашего поста. Поэтому церковь так заранее вот сформировала такую, ну, свою, как сейчас говорят, повестку предпостную, для того, чтобы нам сказать, прежде чем, вот давай поговорим с тобой об этом, об этом, об этом. А потом уже, может быть, напряженное время, но то, что должно быть проще на самом деле, о самом таком напряженном телесном воздержании.
Отец Федор, в той ситуации, в которой мы находимся сейчас, когда очень многие люди перессорились друг с другом, многие, как вот говорят, и друзей потеряли, и общение прекратилось, ну, вообще происходят страшные вещи. Даже среди тех людей, которые называют себя христианами, а может быть, даже и особенно среди тех людей, которые себя пытаются как-то вот с церковной жизнью соотносить. И вот что со всем этим делать? Шаг церковного года нас готовит к тому, чтобы мы уже сейчас, не откладывая до Великого Поста и Прощенного Воскресения, задумались о примирении с этими людьми, предприняли, может быть, какие-то шаги. Как это сделать в ситуации, когда мы зачастую друг друга не слышим?
Ну, не просто не слышим, а люди не берут трубку и не открывают письма. Родственники, родные сестры, родные братья разрывают многодесятилетние, но целые жизненные отношения разрывают, понимаете, с оскорблениями, с требованием, вот или ты скажешь вот это вот так вот, или до свидания. Мне даже не до свидания, а прощай. Вот. И что в этой ситуации делать? Давайте вспомним о том, что прощение – это очень сложно, это огромный труд. И здесь не надо лицемерить и говорить, что это просто. Мы имеем слова, мудрейшие слова апостола Павла. Он говорит так: «По возможности старайтесь иметь мир со всеми». То есть ты со своей стороны должен сделать все, кроме того, чтобы поправить как-то свою совесть, для того, чтобы был мир. Вот все, что можно сделать, что можно сделать? Можно молиться за человека. Вот нас, священников, часто очень упрекают о том, что у нас на все есть один первый ответ – это молись. Вот как будто мы отговариваемся. На самом деле это опыт церкви, которым мы делимся, и мы тоже пытаемся, когда решать наши вопросы, мы их решаем так же. Я даже помню, в 90-е годы был такой термин «промолить проблему». Вот. Ну, он, может быть, немножко рискованный и детски наивный, но рожден он в неофитскую эпоху, когда люди понимали, что сдвинуть вот этот огромный камень личный к тебе, неприязни, обиды, злобы можно только, если его буквально расплавить молитвой. Понимаете, а молитва, она действительно вот эти горы человеческого сердца, она может сдвинуть. И если ты начинаешь молиться за человека, это известно, что, во-первых, у тебя постепенно исчезает неприязнь, отторжение, осуждение и горечь к нему. Даже если он перед тобой 100% виноват. Вот за эту молитву Господь дает тебе возможность это преодолеть. А потом не всегда, но почти всегда тепло этой молитвой начинает чувствовать человек как бы с той стороны, даже если он неверующий и сам не молится. Он начинает чувствовать, что к нему нету ни приязни, к нему нету ни любви, к нему нету осуждения. И если еще за что-то можно в этой душе зацепиться, то вот эта благодать Божия, она обычно и цепляется. И человек вдруг с удивлением видит и узнает, что вот оказывается, здесь можно говорить по-другому. Этот сюжет, он тысячи раз известен нам из житий новомучеников, которые абсолютно беззащитными молитвенниками, там, даже интеллигентными там, преподавателями оказывались в одном бараке с урками страшными. Вот, но смирялись, не осуждали, в ответ не злились, не ненавидели, и проходило какое-то время, и эти самые уголовники начинали их подкармливать и защищать. Потому что их сердце чувствовало вдруг то, что они никогда не чувствовали. Вдруг к ним нету вот этого волчьего отношения. И чем человек более озлоблен, тем для него это может быть большим откровением. Поэтому наша задача действительно может быть этим постом помолиться о том, чтобы прежде всего в моей душе был мир, да, чтобы на мне исполнились слова апостола Павла: «Не будь побежден злом, побеждай зло добром». То есть если я в ответ ненавижу, я побежден этим злом. Вот если я это пресек на себе, остановил, благодатью Божией я его победил. Вот и как бы основные наши молитвы направить вот на преодоление этого кошмара все.
Отец Федор, а как в себе это зло побеждать? Это действительно очень важные слова апостола Павла. У нас на радио «Вера» они даже один из важных девизов наших. Как это побеждать в себе? Вот смотрите, ситуация, в которой человек, совершенно уверенный в своей правоте, смотрит на оппонентов, стопроцентно видит и убежден, они ошибаются, они неправы. они очень далеки от того же Евангелия. И бывает порой, что внутри человека в такие моменты какая-то, ну, прям злоба непримиримая. Ну, как же так? Как же вы же те самые настоящие враги Христа? Что же вы делаете? Не хочу с вами иметь общение. И вот это, ну, как разруха начинается в головах, так и вот эта битва, она, может быть, тоже в голове человека начинается не там, но продолжается и накручивается. И человек сам себя накручивает. Можно ли это как-то остановить? Если чувствуешь в себе вот такую ненависть, злобу по отношению к людям, которые, с твоей точки зрения, совершенно очевидным образом заблуждаются, что делать?
Ну, во-первых, надо разделить этих людей на как бы родных и близких, и остальных. Вот с родным человеком, с которым там прошло вместе твое детство, с братом, с сестрой, с двоюродным братом, у тебя есть то, что тебя объединяет. И об этом можно сказать, и сказать, что, знаешь, давай вот не будем обсуждать эти вопросы, они чрезвычайно больны для нас, для всех. Давай сбережем то хорошее, что между нами есть, вот не потеряем это. Давай не будем это обсуждать. Причем, вы знаете, это иногда сейчас, ну вот в семье, один сын на такой позиции, другой сын на такой позиции. Один сорвался, уехал, второй здесь рвется на фронт. Понимаете, и вот родители вынуждены запретить дома разговоры на эти темы. Даже там по телефону, в сети, в группах. И сказать, что вот у нас есть что-то большее, и мы сейчас можем это принести в жертву, потом это, может быть, никогда не восстановится, может, мы вообще больше не увидимся. А знаете, когда такого замечательного подвижника благочестия, который обязательно будет причислен к лику святых, в Литве подвязался отец Понтий Рупышев, когда его сажали в 18 году на поезд, потому что у нас на утро должны были прийти из ВЧК арестовывать. Да? Никто не думал, что это последний поезд в Латвии. И он уехал туда для того, чтобы, ну, вот немножко здесь что-то рассеялось, он вернется. И он больше никогда не увидел жену и четырех своих деток. Никогда. Так и только там две из дочерей были его на могиле, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот и с нами тоже такое может быть. Вот нам надо это понимать. Поэтому нам надо сберечь те сердечные отношения с теми, кто готов это услышать. А второе, лучше, конечно, действительно уклоняться. Лучше уклоняться, потому что мы все ссылаемся в своих точках зрения на Евангелие, а Евангелие обращено к личности, оно обращено к человеку, оно не обращено к государству, оно даже не обращено к народу, не обращено к общности людей. Там нет ответов на то, как себя вести, понимаете, в этих ситуациях. Там есть именно разговор о том, как в любой ситуации, в которой ты оказался, ты можешь попытаться найти вот эту лазейку к свету среди вот этих обломков в темноте, которые на тебя рушатся, и хотя бы соблюсти вот эту правду. А еще одно, вот был праздник Крещения Господня, да, и там есть слова Христовы, которые мы обычно проскакиваем. Когда Иоанн клал руку на человека, опускал его в воду по подбородок и помогал ему исповедоваться своим прозорливым оком, видел все, а потом, видя, что человек покаялся и переродился, выпускал его из воды, он говорит, что я не могу тебя крестить, на тебе нет греха. Господь говорит ему, так нам надлежит исполнить всякую правду, оставь теперь. Понимаете, правда Божия, она совершенно другая. Помните, как в Шестопсалме мы, может быть, даже об этом Давид и говорит, услыши меня, Господи, в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим. Вообще это абсолютно противоречие. Что такое правда Божия? Правда Божия – это суд о человеке. И когда Давид вот говорит это, он нарушает это, потому что правда Божия – это справедливость, да? Это когда Бог подходит к своей правде. А оказывается, нет. Оказывается, правда Божия – это когда он не судится с человеком. Знаете, и вот если мы себе это будем напоминать, о том, что правда Божия в том, чтобы безгрешный берет на себя наказание мира нашего на нем, раны мы его мы исцелились. Да, как Исаия говорит пророк о Господе. Вот, правда Божия в этом. Поэтому, когда мы строим свои там геополитические, какие-то исторические, еще какие-то правды, вот это все нагромождение, принимаем какую-то точку зрения и говорим, вот ты должен это принять, это не Христов подход. Если мы христиане, у нас другой подход. И ведут пленного немца, значит, ты ему должен кинуть хлеб, а не камень. Знаете, вот это Христов подход. И мы, да, действительно, мы оказались все вот после очень долгих каких-то подготовительных занятий в церкви, мы оказались все перед очень серьезными, страшными, стоящими жизни и смерти, и вечной, и временной событиями, временами. Понимаете? И сейчас вот идет проверка. Если для меня Великий пост и Пасха – это только там, когда я съел подсолнечное масло, а когда не съел, понимаете, то это никакого уже не христианство. Знаете, у меня был такой случай, ну, удивительный совершенно, когда одна раба Божия, которая с детства из очень строгой семьи многодетной, православной, вот, все соблюдающий, прекрасный, очень светлый, такой сильный человек, она вышла замуж и забеременела. И она приходит на исповедь, стоит и плачет Великим постом. Я говорю: солнышко, что такое? Она говорит: вы знаете, батюшка, я вот всю жизнь была уверена, что я пост соблюдаю. А сейчас я не могу его соблюдать в пище. И оказывается, у меня ничего другого не было все эти годы. Стыдно-то, как говорит. Понимаете? Вот ей пред Господом стыдно. И вот и нам бы тоже такими не оказаться. Потому что вот все эти наши инструменты, да, все эти наши умелые руки, они должны произвести что-то, что? Чтобы мы научились поступать по правде Божией, которая другая. Она не наша земная справедливость. А как это все совместить? Как быть? Конечно, одного ответа нет для всех. Но вот если так подходить к близким, и после какого-то долгого, может быть, упорного молитвенного труда, понимаете, за них, то все-таки, может быть, можно будет сохранить отношения и не погрешить в этом.
А если не о близких речь идет? Ну, не о тех людях, с которыми связывает родство. Если речь идет о тех, кого, ну, как часто говорят, да, там, я думал, что у меня друзья, оказалось, что это не друзья, они, ну, слепые, они не видят чего-то, не замечают, страшно ошибаются и так далее. Как быть с коллегами на работе, когда подобное происходит, и человек оказывается в глубокой оппозиции по отношению к другому человеку, с которым они сидят за соседними столами?
Ну, да, все это тяжело, но любовь – это мое состояние, понимаете? Это моя, как Максим Исповедник говорит, добродетель воли, это моя направленность воли, это не мое чувство даже, но мое, это мой мир. Вот Господь – источник любви, а вот я его ученик, понимаете? И я решаю, обращусь ли я к Богу за помощью, чтобы мне полюбить этого человека. Да, стало тяжелее, да, стало страшнее. Ну, вот нас Господь перевел из средней школы во взрослую, понимаете. Вот надо это решать. Очень тяжело. А как это на приходе тяжело, когда есть самые разные точки зрения на одном приходе? Тяжело, конечно, тяжело. Но я могу, я отвечаю за маленький кусочек вселенной. Это мое сердце, понимаете. Он крошечный, совсем незаметный, понимаете. Но мне все дано, чтобы с этими зверями, которые там готовы поселиться, чтобы с ними справиться. Вот это моя задача, не пустить это в сердце. Знаете, очень, я, к сожалению, не записал, когда-то меня поразила мысль одного древнего святого отца, я не записал кто, не записал точную цитату. Разговор был о том, что сатана, который искушал Христа в пустыне, как сказано, отступил от него до времени. И вот он искушал его, когда Христос был на суде и на кресте. Он искушал его тем, что Христос, уча любви, должен был сам это нарушить и употребить свою божественную власть и силу, чтобы пресечь вот это самое страшное беззаконие за всю историю человечества. И Христос, если бы это сделал, подпал бы этому искушению и нарушил бы свою проповедь и свою заповедь, это было бы его падение. Вот была такая надежда сатаны. И Христос победил это последнее искушение, когда молился о своих распинателях: прости им, отче, не ведут, что творят. Да, вот эта ненависть, она иногда пытается захлестнуть нас изнутри. Может быть, это и есть самая главная проблема вообще, с которой нам надо бороться.
Актуальное Евангелие.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, с нами на связи. Отец Федор, Евангелие ближайшего воскресения – это фрагмент из Евангелия от Луки, из 19 главы, где речь идет о мытаре Закхее. Вот как раз одно из тех Евангелий, которое пока еще не входит в постную треть, но готовит к вступлению в подготовительный период Великого Поста. Цитирую. «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Конец цитаты. То есть начальник мытарей – это начальник налоговой инспекции. Он захотел увидеть Христа и залез на дерево, чтобы его увидеть. И есть в этом удивительный момент, связанный с чисто человеческим поведением, а есть и какая-то глубокая метафора. Чтобы увидеть Бога, надо залезть на дерево, не оглядываясь при этом по сторонам и не задаваясь вопросом, что про меня скажут, что обо мне подумают. Ну, то есть поступок Закхея, он такой перпендикулярный здравому смыслу. Насколько это универсальная история?
Ну да, был мал ростом очень был. И был смешон вот в этом своем желании увидеть этот важный человек, в руках которого были судьбы людей, потому что человек, не выплативший там долги или налоги, он мог попасть в долговую яму, могли быть проданы в рабство его там жена и дети. И вот эта вся власть, основанная на сборе пошлины для оккупантов, понимаете, то есть это такой финансовый полицай, скажем так. Вот, конечно, приводило к тому, что он, со всех сторон на него должна была изливаться ненависть и презрение. А еще был маленького росточка человек. Он все это пренебрег абсолютно, забежал вперед, и вот его душа жаждала только встречи с кем-то, с кем он был еще не знаком, но о котором он много слышал, который мог дать ему вот какую-то свободу от всего этого кошмара, в котором он жил. А жил он в кошмаре, конечно. Вот. И Господь эту искренность увидел и пришел к нему в дом, чем вызвал ропот, да, у тех, кто считал себя праведным. Вот там были и грешники, и грешницы у него, как всегда, в таких местах обитали, где шальные деньги. Но действительно, каждому из нас надо ощутить какую-то свою, не знаю, низкорослость, наверное, да, но, может быть, какую-то свою нищету полную. Полную нищету. Вот нищ есть мас, в трудех от юности моя, вознежився, смирився, изнемогу. Вот я возносился в себе, что-то о себе думал, смирился, не в смысле приобрел добродетель у Давида, да, вот это такое падение, когда меня Господь смирил. Вот я упал с этой высоты, и я в ней изнемогаю. Вот в своей нищете ничего у меня нету, Господи, приди ко мне в мой дом. Просто потому, что мне надо. Мне надо как-то начать другую жизнь. Вот да, в этом есть что-то, с чего начинается и вообще христианство, и начинается Великий пост. Но я хочу сказать, что возвращение к тому, что ты ощущаешь себя нищим, оно вообще должно быть постоянно, ведь заповеди блаженств, да, блаженны нищие духом, это то, с чем мы живем, это наша кредо, это наш символ веры. Вы знаете, у нас одна наша юная прихожанка, девушка, сейчас она живет в другом городе, она не так давно, ну, пока еще было тепло там, в конце лета или осенью, она надела рваную, грязную, испачканную, вонючую одежду, размотала себе волосы, значит, испачкала их, лицо себе, и один день провела в большом русском городе без копейки денег в кармане, без мобильного телефона, без документов. Она сидела, она просила денег, ее ругали, на нее кричали, ее унижали, вызывали милицию, она убегала. Вот, и она полностью почувствовала, что такое быть нищим. А потом она мне это описала, она просто вступила в группу людей, помогающих нищим, скажем так. Вот для этого, так провела такой эксперимент. Вот, я говорю, а теперь представь себе, вот, что я такой духом. Вот надо понять, вот ты в чужом городе, мороз, у тебя нет денег, у тебя нет документов, и тебе некуда идти, если тебя выгонят с вокзала. Просто некуда. Кругом там минус 15-20. И вот такое твое состояние души, понимаете? И вот, может быть, вот к этому надо вернуться. И в Закхее, который был богатый, со связями, со всеми знакомствами, со всеми дверями, которые открывались, Понимаете, вот этот позор, который он себя покрыл, это такое освобождение. Освобождение его духа от этого плена. И в конце концов он обретает Христа как сокровище, или он деньги перестают что-то стоить. Он говорит, всех, кого обидел, отдам вчетверо. Что это такое? Это вор должен был вернуть вчетверо, понимаете, по закону. То есть он признает себя, что он неправедный человек, грешник. И получает вот это освобождение внутреннее. У него Христос, сердце его ликует. Что с ним было дальше, мы не знаем, но, наверное, этот человек стал учеником Христовым. Но для этого надо себя из богача такого ощутить вот при вокзальном нищем в минус 15.
Вообще интересная такая модель поведения. Получается, ну, можно, я тут гвоздь, я тут главный, да, на мне все держится, и что про меня скажут, как это отразится на моих рейтингах и прочее. А можно с позиции человека, которому нечего терять. По сути, в какой ситуации начальник крупной вот такой службы, как Закхей, лезет на дерево, когда ему нечего терять? А ему есть что терять в земном измерении? Но, видимо, что-то такое открылось ему, что он соразмерил свою жизнь с чем-то большим, может быть.
На фоне того, что ему открылось, понимаете, оказалось, что все, что он боялся раньше потерять, было пустым. Да какой выкуп даст человек измену за душу свою? Что польза человека, если приобретет весь мир, душе своей повредит? Вот это, видимо, в нем как-то отозвалось, и он стал искать то, что, ну, то, на что можно будет опереться.
Слушайте, но ведь эта история не только про сильных мира сего, как их принято называть. Это история, ну, практически про каждого из нас, когда хочется человеку встать на пьедестал или хотя бы на табуретку. Вот есть что терять, не хочется, опять же, в той или иной ситуации прощения попросить, например, потеряю рейтинги, что это я там лицо потеряю, а что он про меня подумает, а что он скажет и так далее. И другая ситуация, когда ты понимаешь, что нечего терять, и сейчас вопрос жизни и смерти. Прощение или не прощение, когда это вопрос жизни и смерти, ну, наверное, это воспринимается по-другому, и тогда тебе действительно терять нечего. Нас Господь к этому призывает?
Ну, вообще Господь призывает жить ежедневно максимально серьезно, конечно, да. Понимаете, каждый день. И вот не только один раз в жизни мы приходим ко Христу, а мы должны свою веру обновлять. Вот сравнивать себя с тем уверовавшим человеком, если мы в сознательном возрасте уже пришли в церковь, с той верой. В конце концов, вот во втором послании к Тимофею, уже заключенный в темнице, уже извещенный о том, что он будет казнен, апостол Павел, пишет о том, что время шествия приблизилось, течение скончал, веру сохранил. Все, вот видите, он описывает всю свою жизнь двумя категориями. Время жизни прошло, течение скончал, веру сохранил. Не то, что он воскрешал мертвых, созидал церкви, исцелял тысячи больных, там одно опоясание его сотни больных исцеляло, да. И не беды, и напасти великие в трудах. Нет, сохранил веру. А что значит «сохранил веру»? Вот я думал об этом. «Сохранил веру» — это ты себя должен сравнить с тем временем, с тобой самим, когда вера твоя была крепка, когда она была светла, радостна. Это когда тебе Христос открылся. Это вот тот как бы миг такой сияющий, да, когда ты вдруг вот все раз, и все переменилось. А сейчас там ты вот 30 лет священник, там, вроде какие-то, знаешь, ответы на некоторые вопросы, как тебе кажется. Вот, а вера какова? Вот сравниваешь себя с тем юношей, понимаешь, что это не в твою нынешнюю пользу, скажем так. Ну вот это то, что надо в себе обновлять через молитвенный труд, через созидание, через... И, конечно, вот это ощущение, оно... Ощущение, что в твою жизнь пришел Христос, Спаситель, оно неразрывно связано с тем, что ты сам нищий. Ну не может быть иначе. Как святитель Игнатий Брянчанин говорит... Человек, который не понимает, что он погибает, он не может исповедовать Христа Спасителем. Учителем, там, другом, кем-то еще, там, наставником, да, но Спасителем нет. Поэтому вот я даже, знаете, я даже в последнее время я хватаюсь за это. Вот за это слово «нищий», оно мне очень помогает. Там только там, что-то у тебя в голове начнет, там какой-то, как вы говорите, на табуретку залезать, да? Сразу, конечно, нет, все, что сделано, все, что есть настоящего, это сделано Божьей помощью. Это вот он тебе дал, ты сам, ты нищий. Вот, а ты, вот ничего у тебя нету. Из табуретки ты упадешь. А ты думаешь, что ты богатый. И это очень мешает тебя спасать. Понимаете? Поэтому возвращаться, поэтому нищий есть масса, в других от юности моей, вознесшийся, смирившийся, изнемогу. Очень хорошо повторять эти слова.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей без сребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».